Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист, публицист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Я просто читаю сейчас ленту новостей, и здесь с пометкой «Срочно» серия сообщений, ну, например, США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле, МИДРФ. МИДРФ назвал провокацией плана США пресечь границу Венесуэлы под предлогом ГУМ-конвоя.
Ну, кто сказал?
Это все Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Нет, а кто сказал, что это провокация?
Ну как, МИДРФ.
Так... А, МИДРФ, у меня послышалось Мадуро, ну, понимаете, нет, это нет, такие, нет. Значит...
Мария Захарова. А. Она сейчас выступает. Ну, слушайте, нагнетается атмосфера. США привлекут украинскую компанию «Антонов» к доставке оружия оппозиции Венесуэлы, опять же.
Какую компанию?
«Антонов».
А, «Ант»,
понятно. Там большие самолеты.
Да, да, я помню. Да.
Надо спасать же Николаса Мадуро. Ну,
да.
Нет, не будем?
Я думаю, что не будем. Ну, там вообще для меня это совершенно загадка. Мне это самому очень интересно, очень любопытно. Я ничего не понимаю, поэтому с удовольствием могу комментировать. С большим удовольствием, чем какие-то другие вещи. Слушайте, ну, действительно, у них месяц – это бодяга. Почти месяц.
Ну, да, 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 да.
Два параллельных правительства, так сказать. Две параллельных власти. Причем обе легитимны, потому что президента кто-то выбирал, хотя считается, что многие говорят, что эти выборы были незаконные. Неважно, незаконные, законные выбирали. И парламент выбирали. И никто не говорит, что парламент выбирали незаконно. Это, естественно, абсолютно наша ситуация сентябрь-октябрь 93-го года. Один в один, вроде бы. Но у нас-то эта байда разрешилась где-то за неделю примерно, насколько я помню. С момента...
Стоило танком приехать?
Да, с момента провозглашения русского президентом Белого дома, значит, нет, какая-нибудь несколько дней буквально, ну там. У них эта история тянется месяц. Причем, вроде бы мы, так сказать, живем какими-то романтическими представлениями о том, что это горячие латиноамериканские парни, что у них у каждого по пистолету, что чуть что они там, это вам не наш уныло неподвижно, нераскачиваемый, занудный народ. Там, дескать, чуть что, раз-два и в дамки. Вот, во-первых, как они месяц существуют при двух властях? Непонятно. Мне просто непонятно. Ну, вот, допустим, так сказать, налоги, куда платят? Президентской администрации, этому самому, значит, парламенту.
Да можно вообще не платить налоги.
Ну, это понятно, но те идиоты, которые все-таки платят. Местные губеры, они кому подчиняются? Тем, этим. И вообще, ну как они живут при наличии двух властей? Может быть, так и надо, может, это и правильно, когда две власти, даже веселее, я не спорю. Но мне это достаточно трудно вообразить. Две власти в одной отдельно взятой голове, вот правое полушарие, левое полушарие. Вообще это шизофрения называется. Вот как они существуют, откуда у них или такое спокойствие, такие они буддисты на самом деле, а никакие не католики, толстовцы. Какая-то высшая степень просветления, когда все всех ругают, и никто ни на кого не нападает. Это первое, совершенно непонятно. Для меня непонятно. Второе, значит, вопреки воплю и стону наших патриотов, американцы не вмешиваются. Ну вот сколько они кричат, что вот теперь-то американцы свой звериный оскал наконец покажут. Ну месяц, по крайней мере, не показывают. Не показывают.
В начале марта ожидаются теперь.
Ну, теперь в начале марта. А в начале марта, глядишь, будут ожидать в середине марта. Непонятно. Тоже не очень понятно, чего американцы именно жуются.
Не, как все-таки вмешались, они же там заморозили средства.
Это, пожалуйста, экономически сколько хотите, душат. Да. Но кулаки-то в дело не пускают, а, как я понимаю, душить там можно сколько влезет. Народ там такой, что его не задушишь, не убьешь. Это вторая позиция, непонятная, чем менжуются страшные кровавые американские волки. Третья позиция, самая любопытная и самая непонятная для меня. Ну как же этот Мадуркин довел свою нефтяную страну до такого скотского состояния? Это все-таки довольно странно, понимаете?
Хотел-то как лучше.
Да нет, хотеть-то он мог все что угодно, но это ж какой нужен талант, чтобы угробить нефтяную страну? Понимаете, можно угробить страну, которая ни черта не производит. Легко. Можно угробить какую-то страну, которая привыкла хорошо жить, у которой сложные технологии, там что-то им не поставили, допустим, что-то перекрыли, они там тоже понятно. Народ привык жить достаточно плохо. Продукт у них, ну, проще не бывает, нефть, ну, что еще-то? Они же ее не перерабатывают, им просто продают, качают, продают. Ну, как ты умудрился угробить такую экономику? Это просто, ну, гений какой-то, ну, вообще непонятно. Они там, значит... Производство нефти при Мадурке этому упало раза в два, насколько я помню, в полтора. Ну, черт с ним, ну, в полтора. Но ведь и в полтора это куча денег. Куда же они деваются все эти деньги?
А сколько таких было? Ну, вот нефть в Ираке, нефть там какая-нибудь в Ливии. Ну, вот тоже же.
Нет, в Ливии они жили не тужили. Хоть они и насадили на железный штырь своего, значит, приятеля, как я уже забыл,
Каддафи,
да,
пламенный полковник.
Да, хоть полковника насадили на железный штырь, но жили не тужили. Там такого паскудства, как в Венесуэле, не было. Ирак был закупорен со всех сторон. Поэтому им просто эмбарго наложили. В Венесуэле-то эмбарго не наложили такого. Как он разогнал инфляцию до 1 миллиона процентов? Говорят, что там армия живет с наркотрафика. Второй источник дохода. А нафига вам наркотрафик, когда у вас нефть есть?
Наговаривают.
Ну, допустим. Но тоже странно, если, даже если наговаривают, за этими наговорами что-то стоит, нафига вам наркотрафик, у вас нефть имеется. В общем, вот это все какая-то страна чудес. Вот. Ну, а что касается России, то, во-первых, естественно, денег мы не получим никогда, это с самого начала было очевидно. Останется Мадуро, не останется Мадуро, денег мы никаких, естественно, назад не получим. Но это, насколько я понимаю, было более-менее очевидно. Якобы Роснефть туда инвестировала 17 миллиардов долларов, но это тоже, знаете, понятие растяжимое. Что значит инвестировала? Мешки туда привезли или как?
Построили, значит, производство, там какие-нибудь установили вышки, трубы, ну, проложили.
Может быть.
Это уже инвестиции, поэтому
может
что?
Быть. Но в любом случае отбить эти деньги, я думаю, не получится. Сколько денег в процессе перевода из Москвы в Венесуэлу пропало, никто никогда не узнает. Я думаю, этого просто никто уже и не знает. Какие там были откаты? 50%, 10%, 30%. Тоже никто не узнает и не знает. Это черная дыра, деньги пропали. Ну, черт с ними, с деньгами. У нас столько денег пропадает хоть вне страны, хоть внутри страны. 17 миллиардами больше, 17 миллиардами меньше. Не получим мы их никогда, хоть при Мадуре, хоть при противниках Мадура, разницы никакой. Что мы туда к 17 миллиардам еще пошлем хотя бы 17 бойцов, что-то я вот не очень верю. И не верю я вот по какой причине. Народец у нас что-то подустал, поднадоела ему интернациональная помощь, или даже не интернациональная помощь, эти слова вызывают ненависть. Высокие геополитические интересы России. Вот как-то такое у меня впечатление, что наш жалкий народ вдруг решил, что геополитические интересы находятся внутри России, а вовсе не в Сирии, Венесуэле, Центральноафриканской Республике и даже не в Донбассе. Как-то они все больше... Внутри России.
И вот такой... здесь плавный переход.
Плавный.
Да, к посланию, но перед этим просто хотелось бы
уточнить. Да. Вот сейчас... Про послание. Смотри. Я хотел сказать, что в народе такое настроение плавно, оно не резкая какая-то ломка. Нет, не резко. Но общее ощущение, что это, конечно, хорошо, высокие отношения, американцам нос натянем, кому-то в суп харкнем и вообще себя покажем. Выйду на улицу, гляну на село, парни гуляют, и мне весело. Но как-то вот это поднадоело. А поскольку Путин все-таки вынужден реагировать на этих терпил, как-никак их 140 миллионов, ну, совсем ты их не пошлешь куда подальше, то я думаю, что вряд ли мы полезем. Ну, может быть, какие-нибудь очередные любители опер Вагнера будут там исполнять свое «Золото Рейна», опять, значит, «Золото Венесуэлы», но я не думаю, что мы сильно туда влезем.
Перед тем, как мы перейдем уже к посланию, где больше как раз говорилось о внутренней политике, чем о геополитических интересах, вот все-таки хочется понять. Но как-то же в идеале, вот в вакууме, должна выглядеть защита собственных интересов. Ну вот оттолкнемся от того, что Российская Федерация, просто ну, наладив отношения с нынешней венесуэльской властью, одной из ветвей, инвестировала в их экономику в надежде, что это принесет доход, в том числе и в бюджет Российской Федерации. Ну вот в вакууме ситуация выглядит именно так. И сейчас в нынешних обстоятельствах, ну, неплохо бы эти инвестиции защитить каким-то образом. Как эта защита, опять же, в том же вакууме могла бы выглядеть? Вот ваша версия.
Ну, во-первых, еще раз повторяю, денег мы не увидим.
Это понятно, но мы...
Ну, да. Разумная защита, ну, как должна выглядеть? Вести переговоры с обеими ветвями, равно удаленные от России власти. Насколько я знаю, доказательств того, что Мадуро истинно православный прихожанин РПЦ и близкий родственник Сечина, и вообще русский человек, таких доказательств вроде бы нет. При таком раскладе, чем нам Мадуро, дороже, чем этот второй хмырь, я фамилию его забыл.
Гуайдо.
Гуайдо. Одинаково, равно удаленные они от нас. Значит, надо не класть оба своих яйца в одну корзину, одно яичко положить в корзинку Мадуро, другое в корзинку Гуайдо, вести переговоры с обоими. Господа хорошие, каким макаром вы собираетесь гарантировать неприкосновенность нашей российской священной частной собственности?
Они возьми и честно скажу, никакими.
Вот, они честно нам скажут, а пошли бы вы, ребят, куда подальше лесом. Ну, на это следует ответ, ну, и вы пошли бы куда подальше. Разошлись, как в море корабли. Это если мы хотим гарантировать неприкосновенность своих, так сказать, инвестиций. А если мы хотим гарантировать неприкосновенность своих понтов, которые тоже являются собственностью России, и более того, может быть, являются главной собственностью России, потому что главное, чем мы славны, это свои понты, то тогда, конечно, мы должны всячески поддерживать нашего понтобрата и понтоеда, то есть Мадурку обеими руками, обеими ногами. Зачем? Чем он нам так близок? А как же? Он против Америки. Поскольку никаких других отличительных половых признаков у него нет, он коммунист, социалист. Насколько я понимаю, в России социализм не очень приветствуется. Раздача денег населению вроде бы не входит в планы нашего правительства. Вот, поэтому с социально-экономической точки зрения Мадуро наш полный, наш российского правительства, полнейший антагонист. Но нам на это абсолютно наплевать, а не наплевать нам на одно, что он американцам старается, пардон, насрать в компот. Ну, естественно, что всякий, кто срет американцам в компот, это для нас... Ну, не кровный, но компотный брат. Ну, соответственно, если хотим защищать понты, надо защищать Мадурку. Хотя бы на уровне ООН истерическими криками там и так далее. А если интересуемся своими инвестициями, то, повторяю, первое надо говорить с обеими сторонами совершенно одинаково. Они нам пофигу, что те, что эти. Получив от обеих вежливое «да-да, конечно, мы вам все гарантируем, безусловно, наша главная забота гарантировать ваши инвестиции, вы только пришлите нам 1,5-2 тысячи гарантов». Сказать: «Нет, господа, гарантов мы вам посылать не будем, это вы сами разбираетесь. Если вам американцы пришлют гарантов, мы пошумим в ООН, скажем, что американцы бяки, а больше мы ничего делать не будем, извините». Ну вот и все.
Тогда предлагаю как раз перейти уже к внутрироссийским проблемам. Не так давно у нас состоялось послание Федеральному собранию со стороны президента Российской Федерации. И многие обратили внимание на несколько таких тезисов, которых раньше не слышали. Ну, во-первых, деньги есть. А во-вторых, акцент-то был сделан именно на внутреннюю социальную политику. Как объясняете?
Знаете, ну я вам сначала скажу свое общее отношение к данному, даже не знаю, как сказать, произведению искусства, скажем так, к данной мизансцене, к данному спектаклю, вот так. Это пленум ЦК КПСС, 1978 год, дальнейшее углубление, улучшение, надо, чтобы было более лучше, но зато менее худше, времени на раскачку нет, дорогие товарищи. Надо работать еще активнее, еще энергичнее, засучить рукава и помнить, что главная цель работы партии – это повседневная жизнь советских людей, которую необходимо улучшать, чтобы каждый советский труженик ощутил заботу партии, ощутил, насколько он живет лучше. Почему пленум ЦК КПСС 78-го года, а, допустим, не 58-го года, когда говорилось ровно то же самое, слова не менялись в течение 70 лет, как минимум, потому что явные признаки тления, умирания, замерзания в процессе произнесения речей Леонидом Ильичем в 78 году мухи со стуком падали прямо на стол и умирали в пути. Вот это мне кажется очень похожим на сегодняшнее, значит, событие. И точно так же работники телевидения горячо обсуждали речь Леонида Ильича и говорили, что вот на этот раз внимание обращено не на химизацию сельского хозяйства, а наоборот, на электрификацию областей Нечерноземья. А в прошлый раз речь шла не об областях Нечерноземья, а как раз совсем наоборот, о развитии нашей советской науки.
Все хорошо, взяли и обесценили. С этим вообще
нет, никто не обесцениваю. Самое... Я констатирую.
А что вы констатируете? Здесь были названы конкретные цифры, конкретные сроки.
Как и Брежнев называл, и цифры, и сроки, все называлось предельно Леонида... конкретно.
После Никиты Сергеевича перестали уже строить конкретные планы по построению коммунизма к 80-му году.
А он и не, 72...
вот.
Он и не говорит про коммунизм. Конкретные были сроки. Развитие, значит, тогда не было слова ВВП, увеличение производства, повышение пенсии, все то же самое. Ладно, конкретно, значит, к данному посланию, это я к чему говорю? К тому, что система, политическая система Российской Федерации, которая совершенно справедливо называется словом путинизм, в этом нет ничего ни обидного, ни хвалительного, это просто констатация, она вся, естественно, завязано на Владимира Владимировича.
Почти все приходят и цитируют Суркова, так.
Да при чем тут Сурков-то? Ну, а кто у нас президент? Сурков, тогда был бы сурковизм. А поскольку это Путин, то это путинизм. Ну, как еще назвать систему, которая завязана на человека с такой фамилией? Ну, я ее называю путинизм задолго до того, как это сказал кто угодно другой. Но это очевидно просто. Страна, Россия, политический строй, путинизм, город Москва, там, месяц, февраль. Ну, вот. Значит, эта система приходит к своему, вступила в период своего кризиса. Кризис – это не что-то страшное, это не голод, холод, революция, это не Мадуро, не 1000000% инфляции, это просто оцепенение, усталость, все более и более ритуальные фразы, все меньше и меньше вера людей, заметьте, я говорю о категориях чисто психологических, все больше и больше обоюдная усталость, все меньшая вера и все больше ощущение, что мы засиделись, застоялись. Застой физиологический, переходящий в застой политический и психологический, и ожидание, что это, хорошее оно или плохое, неподвижное, и оно должно закончиться. Бороться с этим абсолютно бесполезно, это просто время. Тут дело не в каких-то ошибках. Или еще в чем? Просто время. Время приходит, и время проходит. Время собирать камни, и время разбрасывать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. С 2000 до 2008 было время обнимать данную систему и Владимира Владимировича. После 2012 постепенно наступает время уклоняться от объятий. И хотя вспышка Крыма была сильной, но, опять же, по закону всемирного тяготения, подброшенная вверх монетка рано или поздно начинает падать. Вот она и падает. Это в общем. Если же говорить о данном послании в частности, то несомненно, что сотрудники Путина говорят ему, что насыщение Украиной, НАТО, Америкой и даже, страшно сказать, самими ракетами давно наступило. И у людей все это добро потихонечку начинает вызывать сначала изжогу, а дальше, пожалуй, рвота будет. Поэтому, хочешь не хочешь, а говорить надо не про НАТО и не про Украину и не про Соединенные Штаты, а говорить надо про всякие гадости. Про мусор, про пеленки, про молоко, про какие-то там, значит,
ипотеки.
Ипотеки. Вот про всю эту абсолютно никому не интересную, я имею в виду, настоящих людей. В стране есть терпилы, есть кивалы, а есть пацаны. Вот пацанам ипотеки, депозиты, пеленки и мусор мало интересны, поскольку они по жизни с этим не сталкиваются. Но воленс не воленс, приходится говорить об этом. Значит, размер помощи населению, посчитал Силуанов, Это 110-120 миллиардов рублей, как сказал министр финансов. Учитывая, что бюджет Российской Федерации 16 триллионов рублей, расходная часть бюджета на 2019 год, 16 триллионов рублей, то цена вопроса, то есть цена данной речи, это 0,7-0,8% от расходной части бюджета.
Силанов только один пунктик посчитал, там, по пенсиям то, что было
только
сказано.
Только по пенсиям?
Да, поэтому здесь-то гораздо больше будет.
Ну, значит, чуть побольше будет. Короче говоря, я думаю, что это в пределах измерения, тем более надо иметь в виду инфляцию, ведь речь идет о выплатах не только в этом году, а в следующем, в третьем, в четвертом. Да. Ну, с учетом инфляции, я думаю, что этот расход государство потянет, а благодарные многодетные матери сначала почувствуют сильно, может быть, потом почувствуют меньше, потом еще меньше и так далее. Но я должен еще раз повторить, что вопреки крикам моих уважаемых коллег, причем характерно как коллег из Демшизы, так и коллег из Надшизы. Ужас, 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 народ чуть не умирает, народ чуть не вымирает. Это чепуха. Никакого ужаса нет, скука есть, это правда. А народ живет плоховато, уровень жизни уменьшается, совершенно не катастрофически, по себе сужу, я пенс. Абсолютно не катастрофически, но нету никакого света в конце тоннеля. Нету никакого огонька, нету никакой энергетики. Вот, собственно говоря, главная обязанность национального лидера – это не разбрасывать подачки населению, это тоже хорошо, никто не спорит, но это не главное. Главное – это зажигать какой-то липовый или не липовый, настоящий или не настоящий огонек. Вот этого тут в этом послании, естественно, абсолютно не было, поскольку сколько ни старайся, а огонька-то нет.
То есть вам вот эти вот обещания построить коммунизм к 80-му году гораздо ближе ровно потому, что здесь уже тот самый огонек присутствует. Так выходит?
Это как когда, понимаете, когда это было обещание в 61-м году, да, то это было хорошее обещание, потому что был общий драйв. Огонек это ведь не просто какое-то вранье, в которое кто-то верит или не верит. Это ощущение энергии. Вот зачем вообще надо менять лидеров? Ну, выбрали и сиди себе до смерти. В чем проблема-то? Проблема только в том, что люди дряхлеют, а люди во власти дряхлеют очень быстро, сколько бы они ни плавали в бассейнах. Потому что власть, шапка Мономаха, это тяжелый вид спорта. Таскание шапки Мономаха на голове – это очень тяжелый вид спорта. Люди дряхлеют, а дряхление проявляется в том, что они не излучают энергию. Это во многом проявляется в харизме, которую все чувствуют, в обновлении кадров, в движении социальных лифтов, в смене поколений. Не в конкретных обещаниях, хотя они тоже иногда важны, иногда не важны. Есть энергетика, нет энергетики. Пришла новая метла и стала махать, пыль столбом подымать. Или она уже давно метет по одному и тому же месту, а пыль складывается в уголок. Это скорее биологическое, такое социально-биологическое дело, нежели слова. Пообещать на словах можно все что угодно, но если вы это обещаете в ситуации энергетического упадка, то это как-то не внушает.
И можно личный вопрос?
Да.
А вас, Леонид Александрович, когда-нибудь зажигали или нет? Потому что, сколько я помню, Леонида Радзиховского, он примерно вот такой, ровный, слегка брюзжащий, но вот такой, какой есть.
Я человек, естественно, поддаюсь эпидемиям любым, вирусы, пандемия. Меня зажигало в 88-89-м ощущение, что вот что-то меняется, какие-то перемены, какой-то драйв, какой-то кайф. Меня зажигало несколько раз в 90-е. Причем, ну вот я помню, допустим, меня позвали в компанию «Лебедя» в 96-й год. Ну, естественно, как любого нормального человека, первое, что меня интересовало, сколько заплатят. И эта сумма зажгла. Но если бы мне пообещали вдвое, втрое, вчетверо больше в компании Зюганова, то сумма бы меня не зажгла, потому что это просто неинтересно. Не потому что я идейный противник, просто скучно, безумно тоскливо и скучно. А здесь зажигали и деньги, и перспектива, и какое-то излучение энергии. Меня зажигало в начале 2000-х, потому что, опять же, было какое-то излучение энергетики. Я не во всем был, естественно, согласен с Путиным, но многое мне нравилось. Ну, например, мне казалось, что вот разумная экономическая политика, она даст нам какой-то толчок на несколько лет. Так, собственно, и получилось. первые два срока Путина были, можно сказать, идеальными.
С нами Леонид Радзиховский, журналист-публицист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, публицист. А давайте чуть-чуть про наших соседей поговорим.
Давайте.
Здесь у нас, значит, выборы в Молдавии совсем скоро, но сейчас не про них, а про Республику Беларусь. Андрес Фок Расмуссен, бывший генсек Североатлантического альянса, обронил тут формулировку о том, что не исключает в Беларуси такой украинский сценарий по бурному разводу с Российской Федерацией. Лукашенко заявляет о готовности диалога с Североатлантическим альянсом и одновременно клянется в верности Москве. Ну, в общем, такая история происходит. Вот, и при этом постоянно вот в атмосфере в последнее время висит такое ощущение, что с Республикой Беларусь должны вот-вот договориться о каких-то масштабных интеграционных процессах. Что происходит? Вы же давно эти процессы наблюдаете.
Ну, как наблюдаю? Все наблюдаем. Мы, собственно говоря, внутри них находимся. Мы же уже 20 лет, или сколько там, 20, да, 20 лет. Граждане отнюдь не Российской Федерации только, а еще и какого-то странного единого союзного российско-белорусского государства. Что это такое, я не знаю, но, тем не менее, оно существует. Парламент там есть, даже деньги какие-то выделяют на этот парламент. Помню, там еще ковырялся такой чудак, Павел Павлович Бородин. Вроде сейчас уже он его оттуда выперли, но одно время он там что-то такое изображал.
Председатель...
Собрания какого-то, да, госсекретарь да. какой-то.
Да, да, было дело.
Вот, ну, что происходит? А просто весна. Просто весна, полагаете вы? Полагаю. Значит, что же из этого следует? Следует, что мы перестали...
Следует шить, да.
Вот перестать шить. Следует кончать шить. Собственно, оно и происходит. Говорят, что братство с Белоруссией стоило России за все эти годы не то 100, не то 120 миллиардов долларов. Ну, причем, значит, тогда доллары 20 лет назад были не те, что сейчас. Ежели эти доллары перевести на нынешний курс, то, пожалуй, все 150-160 набегут. Так что братство нынче в цене. Ну, собственно, оно бесценно, но оно и в цене. Вот, а поскольку, опять надо вернуться к нашим делам, поскольку установка правительства проста, денег нет, вот хоть вы и сказали в первой части, что Путин сказал, что деньги есть. Деньги, может, и есть, да не про вашу честь. А тут я все-таки два слова скажу о российской политике. Ведь, собственно, главная проблема сейчас в экономике, за что вот включите телевизор, который я не включаю, но знаю, и все эксперты... патриотически, очень патриотически, сверхпатриотически, как бешеные бросаются на власть, но не выше Набиуллина, естественно, но бросаются. Почему? Потому что правительство, отнюдь не американские санкции, а наше российское правительство высокими ставками, значит, рефинансирования, или как-то у них там называется, душит российскую экономику. Короче говоря, денег... не дают.
Ключевые ставки.
Ключевая ставка. Ключевая ставка, да, ЦБ. Душат российскую экономику. Это при том, что гигантский совершенно профицит бюджета, при том, что впервые вообще в истории Российской Федерации, а может быть и Советского Союза, нет, Российской Федерации, наверное, а сумма накопленных денег превысила внешний долг, то есть в любую секунду Россия может взять и расплатиться по всем внешним долгам. И еще что-то останется. Вот ведь в чем проблема. Деньги есть. Да не про вашу честь, вот как строго должен был бы сказать Медведев, деньги есть, а вы держитесь без денег. Почему? Что, вредители, что ли, какие, русофобы, хотят народ голодом поморить, что они, собственно, сидят на этих деньгах-то? По-моему, ответ на это достаточно прост. Путин и его, точнее, советники, которым он доверяет, у него есть, как известно, советники для вида, Глазевы там всякие, а есть советники, которым он доверяет, хотя они и не числятся в советниках формально. Ну, там, Набиуллина, Кудрин, Силуанов и так далее. Люди, которым он доверяет. Они говорят очевидные вещи, по-моему, очевидные. Первое. Положение нашей экономики крайне неустойчивое. Профицит 2018-2017 годов вызван ростом цены на нефть. Как только эта цена упадет, никакого профицита у нас не будет. И восполнить нечем. Это первое. Второе. Занять нам негде в мире. Вы сами знаете, в какой геополитической заднице мы сидим. Такой у нас геополитический интерес. Со всеми переругаться, а занимать, ну, разве что у Мадуро. Это два. Третье. Общая циклическая ситуация, от нас вообще не зависящая. Главная подлянка, которую нам может преподнести мировой капитал,
это мировой кризис.
Мировой кризис. И что мы в этой ситуации, уважаемый Владимир Владимирович, будем делать, если мы сейчас начнем отпускать деньги из казны? Как бы мы с вами ни оказались, ну, не в положении Мадуры, разумеется, с миллионом процентов инфляции, но в довольно-таки паршивом положении. Учитывая всю эту политическую, экономическую и прочую ситуацию, нам надо накопить как можно больше денег, держать их в ликвидных вещах, даже вот теперь не в долларах. К счастью наших патриотов, значительную часть из долларов перевели в золотовалютные, еще в какие-то. И сидеть и ждать. Сегодня консервативная финансовая политика, да, она неприятна населению, да, она поддушивает бизнес, да, она приводит к тому, что ВВП растет не так, как мы хотим, но она сегодня абсолютно необходима для нашего с вами спасения в ситуации нового кризиса. Вот был кризис 2008 года, почему мы спаслись?
Подушка.
Подушка. Значит, надо накачивать подушку, Владимир Владимирович, вариантов нет. Я думаю, что Путин по своему здравому, консервативному здравому смыслу в это очень верит. И подушку эту накачивает. И уж во всяком случае, возвращаясь к Белоруссии, табачок мы держим, но не про тебя. Уж если мы на свои социальные нужды отпускаем кошкины слезы, то уж тебе, дорогой Лука Батькович, кроме братских поцелуев, нежных, горячих и трепетных, мы ничего предложить не можем. Мы же братья, братья. А братья должны друг друга понимать. Вот ты, Александр Григорьевич, нас и пойми. Мы тебя понимали 20 лет.
Нет, могут быть альтернативные условия, которые как раз упоминали, что готовы, но в случае, если будут оживлены вот те самые интеграционные процессы. Судя по всему, вот на это намек идет, нет?
Понимаете, что такое интеграционные процессы? Батька совершенно честно отвечает. Белоруссия, не буду имитировать белорусский акцент, у меня это плохо получается.
Да не надо.
Не надо, да, не смешно. Белоруссия готова интегрироваться так далеко и глубоко, как только это, на это готова Россия. Это Россия не готова, Белоруссия готова. Но есть разница, есть два языка, белорусский и русский. Вот в переводе с белорусского на русский это звучит, он так говорит это по-белорусски. В переводе на русский язык это означает следующее. Вы хотите, в конце концов, объединиться реально в единое государство. И мы, Белоруссия, на это на 100% готовы. Это будет единое государство, единое, славянское, братское, в котором есть два президента, два правительства, два эмиссионных центра, два генеральных штаба. Все по-братски. Мы же братья? Братья. Во всех документах записано что? Что мы равноправны. А если кто-то у вас, какие-то отморозки, подонки и негодяи, морочат вам, Владимир Владимирович, вашу светлую голову и объясняют, что мы, Белоруссия, должны быть не братами, а какими-то троюродными племянниками, понимаешь, и войти в единое государство на правах эдакого Татарстана, то, Владимир Владимирович, гоните вы поганой метлой этих отморозков, козлов и придурков. Они, во-первых, врут, потому что ни в одном интеграционном документе ничего подобного никогда в жизни записано не было и быть не могло. А во-вторых, дорогой Владимир Владимирович, я, Александр Григорьевич, уже несколько раз объяснял, что кто к нам в Белоруссию с такими предложениями придет, тот от этих предложений и погибнет. Нас немцы в 1942 году вот так интегрировать не могли. И никто не сможет. Мы независимое государство. Мы охотно войдем как совершенно независимое и равноправное государство в единое объединенное государство. Еще раз повторяю.
С это двумя миссионными центрами.
Единый организм, два мозга. Два
это
сердца.
Я понимаю.
Все.
Естественно, в России на это никогда не пойдут. Естественно, что два эмиссионных центра не
могут... Да ладно, два эмиссионных центра, два президента. Два президента.
Но у нас было время, когда в Российской Федерации было множество президентов.
Нет. Да. Два равноправных президента. Два МИДа.
Два мира, два Шапира.
Два Шапира.
Вот сейчас просто идет торг вокруг чего тогда, вот ваша оценка?
Ну, во-первых, я думаю, торг идет вокруг тех крох, которые все-таки батьки кидают. Хоть попляши.
Ну да.
Хоть казачка спляши, хоть какая от тебя радость, это первое. А второе, крох может идти торг вокруг отдельных кусков, не очень богатой, но все-таки белорусской экономики. Ну, провести приватизацию каких-то там вкусных кусков, провести эту приватизацию так, чтобы эти куски, я не знаю, о чем конкретно идет речь, достались российским государственным компаниям. Ну, я уж не знаю, на что там претендует Роснефть, на что там претендует Газпром, еще кто-то. Может быть, речь идет не только даже о государственных компаниях. Вот в свое время белорусы схватили барона фон Баумгартена, российского гражданина.
Поторговались и отпустили.
Да, поторговались и отпустили. А речь шла, насколько я помню, о каких-то калийных заводах.
Да.
Ну вот, отдай, дорогой, калийные заводы, нафига они тебе нужны, лишняя только головная боль, а нам пригодятся. Ну и так далее. Ну а батька, естественно, торгуется заодно, за цены на нефть, ведь батька-то, собственно говоря, с чего живет? Получает он у нас нефть по внутренним, так сказать, ценам, а продает ее потом на Запад по совсем не внутренним ценам. С этой разницы, как я понимаю, он и существует. Вот, поэтому... Путин, безусловно, не заинтересован в том, чтобы в Беларуси был системный экономический кризис, который, несомненно, наступит, если мы кормящую грудь от лица батьки уберем. Почему не заинтересован? Потому что если там начнется системный экономический кризис, и он перерастет в системный политический кризис, а батька, что-то при всей его крутизне, я сомневаюсь, что он прикажет в народ стрелять, не тот народ в Беларуси и не те там порядки, по-моему. Вот, батька может слететь, а если батька слетит, то очевидно, что новый президент будет уж никак не промосковским, а будет он, естественно, прозападным. В этом Россия по понятным причинам не заинтересована, как-никак единственный надежный союзник. Поэтому батьку надо поддерживать, но поддерживать действительно в очень таком голодном теле, на голодном пайке, потому что, повторяю, деньги есть, да не про вашу честь. Они нам самим очень даже нужны. Кстати, дорогой Александр Григорьевич, ежели начнется мировой кризис, и вы совсем будете пропадать, куда вы побежите? К нам побежите. А если мы сейчас вам деньги расшвыряем, чем мы вам тогда дадим? Ничем мы вам не дадим. Это тоже ему могут объяснять. Вот. Ну, а батька, естественно, пытается цену себе набивать. Вот что-то там маневрирует с НАТО. Он все время так действует. Как раз вот у него, в отличие от России... В отличие от России, есть четкие геополитические интересы. Ласковый телок двух маток сосет. Это четкая географическая, геополитическая позиция. У России такой позиции нет. Никаких маток мы не сосем. Только даем кому-то чуть-чуть нас подсосать. Вот, поэтому у Белоруссии четкие геополитические интересы, у батьки четкий интерес поддерживать на 0,9 отношения с Россией. Но на 0,1 кокетничать, безусловно, с Западом, и цену себе набивать, и независимость поддерживать, ну и так далее.
Остается буквально 10 минут. Вот эти 10 минут я предлагаю уделить уже вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Александр спрашивает. Поскольку вы апеллируете к 40-летним параллелям, то, следуя логике развития, следует ли нам ожидать стадии Андропова? Возможно, она уже идет. Или же мы перейдем сразу в стадию Черненко, и в 2024-м грянет перестройка 2.0?
Никакого, естественно, Андропова и Черненко быть не может, поскольку я желаю Владимиру Владимировичу богатырского здоровья. Собственно, оно у него без моих пожеланий есть. Он богатырь, все это видят, мышца играет. Он приблагополучнейшим образом досидит до конца своего легитимного срока, до 2024 года, А вот в 24-м году есть проблема. Если бы Владимир Владимирович был официально царем, без дураков, то он бы сидел до смерти, как царю и положено. Но он не царь. И легитимно он в 24-м году обязан оставить чемоданчик, повернуться и уйти на давно им заслуженный отдых. Кстати, у него есть гарантия неподсудности, гарантия неприкосновенности и так далее, согласно закону, который он сам издал, только придя к власти. Итак, формально он должен уйти, причем окончательно и бесповоротно. Потому что опять уйти на 6 лет и в 78 лет опять вернуться, но это уж немножко чересчур. Это формально. Фактически он, разумеется, может изменить Конституцию, опять найдется ткачиха и повариха, которые будут грудью бросаться на трибуну и кричать, на кого ж ты нас покидаешь, и так далее, и так далее. И все мои политологические братья, демонстрируя свой цинизм, свою изощренность и свою хитрость, с улыбкой или без улыбки говорят, никогда никуда он не уйдет, он останется, он будет сидеть до смерти, и так далее, и так далее. В отличие от всех своих коллег, я так не считаю. Я думаю, что он в 24-м году уйдет, и вот по какой причине. Если к тому времени ощущение усталости, неподвижности, застоя и наверху, и внизу будет продолжаться и нарастать еще 5 лет, еще целых 5 лет, если новое поколение будет прямо-таки стучать копытом об землю, и грызть зубами гранит, что мы хотим, нам пора, ну сколько можно.
Уже в дверь стучат.
Уже в дверь, в окно, как мухи будут стучать. Если все устанут, если все будут хотеть, чтобы он ушел, то в этой ситуации нанять ткачиху и повариху, которая будет орать «не уходи, побудь со мною», нет проблем. А вот добиться, чтобы 150 миллионов людей хотя бы частично ее поняли, ей посочувствовали и сказали, да, действительно, кто же, если не он, это, я думаю, будет очень трудно. И многие люди скажут, да кто угодно, лишь бы не он. Надоел, устали. И вот в такой психологической ситуации можно продавить изменение Конституции, резкое движение и свое оставание у власти до смерти. Технически никаких проблем. Никто тут мостовую разбирать не будет, и никаких желтых жилетов не будет. Но психологически, с точки зрения психологии и самого Путина, и его ближайшего окружения, я думаю, что идти против очевидного общенародного настроения он не сможет. И
будет
поэтому,
ли это означать перестройку 2.0?
Да, вне всякого сомнения. Уход любого царя в России всегда означает перестройку. В какую сторону, гадать бесполезно. Но так было всегда. Собственно, так во всех странах устроено. Ушел Обама, пришел Трамп. Резкое изменение, резкое изменение. Ушел этот самый чудик Оланд, пришел Макрон. Существенное изменение. В России эти изменения всегда намного более существенные, намного более резкие. Но это вполне естественно. Так жизнь развивается. Поэтому перестройка нам неизбежна после его ухода.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Как всегда, Рыжковский очень конкретен, жесток и справедлив. Но я считаю так, что, извините, если дальше так будет продолжаться, то мы останемся в границах Московского княжества. Посмотрите на карту. Иван Грозный бы плакал бы сейчас.
Принимается, пожалуйста, Леонид Александрович.
Популярная мантра про распад России, мне кажется, абсолютно бредовой, потому что нету для этого ни легитимных возможностей. А многие говорят, подумаешь, ерунда. Нет, не ерунда. Советский Союз мог распасться абсолютно легитимно, и поэтому мирно. Российская Федерация, ни одна часть Российской Федерации не имеет никакой возможности легитимно выйти из состава. А выйти нелегитимно, это как, с оружием в руках? Начать гражданскую войну? Поэтому мне кажется, что идея распада России абсолютная фантастика, а вот то, что будет действительно, вполне возможно, что будет федерация, а не то унитарное государство, которое сейчас, это да, возможно. То есть области могут получить значительно большие права и так далее. Будет ли от этого областям сильно лучше? Я сильно сомневаюсь, потому что если там без контроля Москвы навыбирают местных бандитов отмороженных, ну, не знаю, будет им хорошо или плохо. Но во всяком случае то, что такие тенденции будут, да. А вот распад России, мне кажется, совершенно утопической идеей.
Миха интересуется, если Лукашенко умрет, и преемник будет западный, 20 лет субсидирования напрасны были, так выходит?
Разумеется, напрасно. Можете не сомневаться ни одной секунды. А 17 миллиардов Мадуре не напрасны были? Мы вообще много кого субсидировали. Мы Кубе простили 30 миллиардов, по-моему, или больше, я уж не помню.
Зато нас любят на Кубе по-прежнему.
Александр, нас не любят.
Любят.
Любят?
Да.
Я не знаю, насколько любят нас.
Сербии очень любят.
Я знаю, что они терпеть любят. Не могут американцев, а это нам дороже, чем любви к нам. Американцев они терпеть не могут.
Скажем так, на Кубе очень любят нас, и также примерно любят доллары американские. Вот так я сформулирую.
А доллары – это как в том анекдоте. Гоги, ты помидор любишь? Кушать – да, так ненавижу. Доллары они любят, а Америку ненавидят.
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сказали, что Советский Союз развалился, как бы вот естественно. Да, что естественно, когда народ выразил волю, 78% было за то, чтобы сохранить Союз, а вот такие, как Шахрай, Бурбулис.
Принимается. Тут просто несколько иначе тезис Леонида Радзиховского интерпретировал.
Да, я сказал, что он распался легитимно. То есть для этого была юридически легитимная основа, которую, кстати, любимый вами Шахрай как раз лично и довел до полного блеска. Вот, но дело не в Шахрае, а дело в том, что народ по-разному выражал свою волю. Например, на Украине прошел в 91-м году референдум о самостоятельности Украины. И там уж, я не помню, 90% или там 89% или 98% сказали «да, суверенны». Кстати, маленький исторический эпизод. На Украину тогда приезжал наш злейший враг, лидер американского империализма Буш, и уговаривал их не выходить из состава Советского Союза. Почему? Так любил своего шпиона Горбачева? Да не в Горбачеве дело. Они, американцы, страшно боялись расползания ядерного оружия. И поэтому они, американцы, вместе с Россией продавили, что Украина то ядерное оружие, которое было на ее территории, вернула в Российскую Федерацию. После этого американцы сказали, доживите вы как хотите, пропадите вы пропадом. Главное, что ядерное оружие под каким-то контролем.
7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин.
Да, Константин.
Значит, у меня такой вопрос к гостю. Вот он говорит, мы там будем скукоживаться, Белоруссия будет думать, уходить или нет, а ему не кажется другой вариант вполне возможный. То, что скукоживаться будет США, то есть союзники будут отползать, потому что у них дикие сейчас конфликты с ЕС, с другими союзниками. И то есть они будут, западный мир будет скукоживаться, а, допустим, наш союз, даже временный, хотя... Нет, ничего более постоянного, ничего временного. С Китаем, с Индией, наоборот, будет как-то наступать, и в конце концов возникнет, ну, серьезный паритет. И не будет такого западного диктата в мире, который есть сейчас. И доллар перестанет быть мировой валютой.
Спасибо, принимается, Константин. Да, Леонид.
Да, я знаю, что последние 200 лет именно так и происходит. Ровно об этом 200 лет подряд, заметьте. 200 лет. Писали все.
Да поменьше.
Да нет, какой поменьше? Именно ну, так и писали.
Времена Британской империи все-таки еще 200 лет.
Российские писатели?
А, в этом смысле.
Да, российские писатели, такие как Константин, вполне солидные люди. И Погодин, и Катков, и Победоносцев, и все советские писатели, которые говорили, правда, о торжестве социализма, но это не важно. 200 лет это говорят. Поэтому, дорогой Константин, за вами солидная традиция. Нельзя сказать, что она полностью за эти 200 лет подтвердилась, это правда, но 200 лет не срок, поэтому через 200 лет вернемся, еще раз поговорим.
Опять пьют и воруют, так что ли выходит?
Уж не знаю, но вот 200 лет пишут, что Запад гниет, Достоевский как говорил, Запад брызжет гнилостью, кости, Запад сгнил.
Кости Европы, да.
Кости, он распадется не сегодня-завтра, а мы... А Маяковский как?
Время еще не пришло.
Ну вот я и говорю, 200 лет подождем и...
С нами был Леонид Радзиховский, журналист, публицист. Спасибо, Леонид Александрович, приходите.
Пожалуйста.